Сегодня, друзья дорогие, мы продолжим изучение из книги пророка Захария. Я надеюсь, вы уже прочитали эту замечательную, короткую книгу пророка Захария. Здесь лишь 14 глав, и я думаю, вы уже прочитали эти 14 глав, или же хотя бы первых 3 главы, которые мы в этот момент изучаем. Друзья дорогие, если у вас еще нет Библии, пожалуйста, пишите нам. Мы постараемся ее выслать вам, чтобы вы вместе с нами изучали ее, исследовали Священное Писание. Сегодня, дорогие друзья, мы приступаем к изучению 3 главы пророка Захарии. Сейчас, когда мы продолжим изучение 10 видений, которые Бог дал Захарии, пожалуйста, помните, что это очень образная, символическая часть Слова Божьего. Все эти 10 видений следует рассматривать с точки зрения единой идеи. Как одно, можно сказать, как одно целое сообщение от Бога. С этой единой точки зрения мы сумеем увидеть в правильном свете, что хочет сказать нам каждое отдельное видение. Мы также должны сравнивать эти видения с другими параллельными местами, с параллельными пророческими отрывками в Священном Писании. Как сказал апостол Петр, никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Второе послание апостола Петра, 1 глава, 20 стих. Итак, как говорит апостол Петр, никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Поэтому, слушатели, так важно изучать Библию именно вместе с другими параллельными пророческими отрывками в Священном Писании. Это значит, что мы не должны пытаться объяснять какое-то или какое-либо пророчество в отрыве от общей идеи Библии. Мы всегда должны рассматривать любое пророчество с точки зрения общей пророческой картины, которая показывает нам программу, протянувшуюся от вечности в прошлом до вечности в будущем. В первом стихе, в 3 главе пророка Захария, мы читаем: «И показал он мне Иисуса, великого Ирия, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И показал он мне Иисуса, великого Ирия». Это, слушатели, не тот Иисус, который привел Израиль в землю обетованную. Это Иисус, который служил главным Ирием среди остатка Израиля, вернувшегося из Вавилонского плена. Имя Иисус, слушатели дорогие, это греческий перевод древнееврейского имени Иешуа. Иешуа в дословном переводе на русский язык означает «Иегова спасает» или же «Спаситель». Вы помните, как ангел, объявляя о приближающемся рождении Иисуса Христа, сказал как-то: «И наречешь имя Ему Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Так читаем в Евангелии Матфея в 1 главе 21 стих. Таким образом, слушатели, вы видите, что имя Иисус было крайне подходящим именем для первосвященника. Это имя было прообразом того, чем должен был стать народ Израиля, то есть народом первосвященников. Мы читали, что написано «стоящим перед ангелом Господним». Этим ангелом Господним был Господь Иисус Христос до Его земного воплощения, как мы видели уже это в предыдущих главах. Я об этом уже говорил, слушатели. Мы также читали, что «и сатану, стоящего по правую руку его». Совершенно очевидно, что если Захария видел Иисуса, он также видел своими глазами и сатану. Следовательно, сатана – это реально существующая личность. В современном мире наблюдается пробуждение интереса к сатане. Сегодня, как никогда раньше, сатанизм развивается по всему миру. Вы также знаете, слушатели, что, наверное, и в вашем городе или в вашей стране уже есть такие секты, как сатанинские секты, и этих людей называют сатанистами, которые ходят и распространяют свое учение. Слушатели, нужно заметить, что за последние 50 лет в христианских странах имя сатаны мало употреблялось. Оно было просто, можно сказать, вычеркнуто из христианского словаря. Люди забыли о нем, или, быть может, решили, что если они не будут упоминать его имени, он оставит их в покое. Но, слушатели, но он не желает оставлять никого в покое. Сатана продолжает свое разрушительное дело и сегодня. Он слишком реален. Современный интерес к сверхъестественному заставил многих, многих, к сожалению, обратиться к сатане и демонам, вместо того, чтобы обратиться к Богу и Господу Иисусу Христу. Люди обращаются к оккультизму, к спиритизму и ко всем этим явлениям потусторонней жизни, явлениям сверхъестественным, за которым стоит очень часто сам сатана. И люди обращаются ко всему этому, обращаются к его служителям и последуют сатанизму. Это очень печально, слушатели, что в последнее время люди так сильно и так быстро идут в сторону от Бога. Позиция сатаны по правую руку от Иисуса, это цитата, которую мы читали выше, могла бы означать, что он находится там для поддержки и защиты Иисуса. Но, слушатели, но это совсем не так. Он, напротив, стоит там, чтобы выдвигать обвинения против великого Ирия и его народа. И это поведение типично для сатаны. Писание говорит нам, что мы с вами имеем защитника перед Небесным Отцом. Почему нам нужен этот защитник? Слушатели дорогие, он нужен нам из-за того, что мы имеем врага, стоящего перед престолом Отца. Этот враг постоянно обвиняет нас перед Богом. В книге Откровения, в 12 главе, ему дано имя «клеветник». «Клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь», читаем в книге Откровения, в 12 главе, 10 стих. Я уверен, слушатели, в том, что в этот самый момент он приводит перед Богом обвинение против меня, против вас, против всего святого. Это обвинение серьезное, и я знаю, что он выступал с такими обвинениями против меня с тех пор, как я стал Сыном Божьим. В юности, я не раз водился с плохой компанией, и не было ни одного греха, от которого можно было бы убежать мне, слушатели. Я много грехов испытал. Я был последним человеком, которого вы могли бы вообразить себе в роли проповедника Слова Божьего в то время. В то время я не знал Господа, я не знал Спасителя. Во мне не было Святого Духа. Но Бог спас меня, слушатели, и когда я почувствовал, что Он призывает меня на служение, я сказал об этом на работе, и нужно было бы, слушатели, увидеть реакцию этих людей. Да, слушатели, сатана – клеветник. И я уверен, что сатана в тот день был без устали обвинял меня перед Богом. Ты не допустишь такой непростительной ошибки, Господи. Ты не позволишь ему стать твоим слугой. Александр – это неподходящая кандидатура для этого служения. Я уверен, слушатели, что сатана не раз обвинял меня с того момента. Вы знаете, слушатели, дорогие, я знаю, что Господь меня призвал на служение. И мы должны служить Ему, если мы призваны на служение. Дорогие слушатели, и хотя сатана клеветал и клевещет, мы должны продолжать наше служение, потому что мы служим Господу. Так, слушатели, стоял сатана и в случае с Иисусом, Иерием, по правую руку от него, чтобы противодействовать ему и обвинять его. Он, возможно, говорил Богу: «Как ты можешь выносить этого человека? Он нечист». Сатана также был обвинителем и клеветником против народа Израиля. Он истинный, совершенный антисемит, слушатели. Если вы хотите знать, кто есть главный вдохновитель и лидер антисемитизма, так это он, сатана, дорогие слушатели. Однако, как дети Божьи, мы имеем защитника, слушатели. Да, слава Господу, что мы имеем защитника перед престолом Отца. Иоанн в своем послании к верующим говорит так. Это первое послание Иоанна, 2 глава, 1 стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. Хотел бы я, чтобы мы действительно не согрешали, но, к сожалению, мы это делаем. Это мои комментарии, слушатели. Но дальше пишет, апостол говорит, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом, Иисуса Христа праведника». Да, слушатели, мы имеем Иисуса Христа праведника, ходатая, который защищает нас. В другом переводе слово «ходатай» – это и есть адвокат. Он наш адвокат, он наш защитник. И Иисус Христос есть также ангел Господень, перед которым стоит великий Иерей Иисус в видении Захарии. Во втором стихе у пророка Захарии в 3 главе написано: «И сказал Господь сатане: Господь, да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнутая из огня?» Господь, да запретит тебе. В моем понимании, слушатели, это слишком мягкое выражение. Я могу представить себе выражение покрепче, но Бог проявляет уважение к тому, кого Он сотворил. Помните, что Бог сотворил Его, то есть Люцифера, сына Зари. Об этом мы читаем в книге пророка Исаии в 14 главе, 12 стих. Он был, возможно, самым высшим созданием Божьим. Но затем в нем был обнаружен грех. Гордость. Какой именно вид греха? Похотливость или желание украсть? Нет, его грехом была, слушатели, гордость. Ему была дана свободная воля, и он противоставил эту свою волю воле Бога. Мой друг, это великий грех – противиться Божьей воле. «Все мы блуждали, как овцы, – говорит Священное Писание, – совратились каждый на свою дорогу. Конкретные формы греха, такие как убийство, воровство, ложь, прелюбодеяние и прочие грехи, все они входят в понятие «своя дорога». И в этом заключается беда современного человека, что человек стоит на своей дороге, ищет свою дорогу, хочет идти по своей дороге, не по дороге Божьей и не по дороге и по воле Божьей. И вот написано: «Да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим». Эти слова показывают, что Бог выговаривает сатане не из-за Иисуса, великого Иерия, а из-за своего города Иерусалима, столицы его народа. «Не головня ли он, исторгнутая из огня?» Мы читаем дальше. Когда Навуходоносор разрушил Иерусалим, казалось, что он никогда уже не восстанет из руин и пепла. 70 лет длилось это запустение, но затем из руин снова поднялся город, головня, исторгнутая из огня. Великий евангелист Джон Весли называл себя головней, исторгнутой из огня. У меня такое мнение, что многие из нас сегодня могли бы с полным основанием назвать себя также этим именем. Когда я оглядываюсь назад, мне представляется, что мое спасение произошло как-то случайно. Казалось маловероятным, чтобы такое случилось с человеком моего характера. Но это случилось, и сейчас я знаю, что это не было простой случайностью. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. Послание к римлянам, 8 глава, 28-29 стихи. Каждого грешника, обращающегося к Иисусу Христу, можно назвать головней, исторгнутой из огня. Бог говорит в этих строках из 3 главы пророка Захарии, что Он собирается простить и благословить народ Израиля и его город Иерусалим. Как возможно такое, чтобы святой и праведный Бог простил и благословил народ, оскверняющий себя грехами? Господь Бог показывает, как это возможно на примере картины с запачканными одеждами великого Иерия Иисуса. Видите ли, согласно закону Моисея, священник может служить Богу только в незапятнанных, чистейших одеждах. В этой главе, слушатели дорогие, раскрывается, как может священник в запятнанных одеждах получить доступ к служению Богу. И, конечно, аналогично этому, 3 глава показывает, как могут грешники быть приняты Богом. Но, слушатели, об этом нам придется поговорить более подробно в следующей нашей программе, хотя здесь я лишь хочу сказать, что кровь Иисуса Христа, друзья, кровь Иисуса Христа смывает любой наш грех, если мы приходим к Нему в покаяние. Без покаяния, слушатели, нет прощения грехов. И без пролития крови, нет прощения грехов, друзья. Как в древние времена нужно было принести животное в жертвоприношение, чтобы невинная кровь пролилась за грех человека, так и в новозаветное время, слушатели, однажды на кресте пролилась кровь Божьего Агнца, Иисуса Христа. И точно так эта кровь, которая пролилась в Ветхом Завете, точно так и в Новом Завете, слушатели, смывает наши грехи, если мы приходим к Господу Иисусу Христу, смотрим на Него, и, друзья, верой мы принимаем Его жертву, Его заместительную жертву за нас. Друзья, именно об этом мы поговорим в нашей следующей программе.